Услышать Бога в пустыне. Проповедь номер 2. Из рабства в пустыню. Исход 19 глава, 17 по 20 июня 2021 года. Объявление про день отца, Рон и девочки. Сегодня мы продолжаем серию проповедей, которую наша подруга Бо начала для нас на прошлой неделе. И серия называется «Услышать Бога в пустыне». Я думаю, что эта серия важна для нас по двум причинам. Во-первых, она важна, поскольку есть много вопросов касательно слышания Бога. Буквально на прошлых выходных моя мама рассказывала мне, как мой 4-летний племянник спросил ее о том, слышала ли она когда-нибудь что-то от Бога. После того, как она сказала, что она на самом деле слышит от Бога, он продолжил вопросом «Как?». «Бабуля, как ты слышишь Бога?». И она начала описывать свой опыт слышания Бога и разные способы того, как она различает Божий голос. И что же, несколько минут спустя он начал говорить таким нарочито глубоким скрипучим голосом про глубины океана и почему они были сотворены. И потом, чтобы прояснить это, он сказал моей маме: «Бабуля, это был не Бог, это был всего лишь я». И юмор этой истории, я думаю, что она довольно забавна, заключается в том, что уже в возрасте 4 лет человек задает вопросы, связанные с тем, как слышать Бога. Но действительно ли мы получаем ответы на вопросы, которые задаем? Комик Лили Томлин сказала следующее. «Почему это, когда мы разговариваем с Богом, мы называем это молитвой, но когда Бог разговаривает с нами, мы называем это безумием?» После этих слов я пробурчал себе под нос. «Ну, вообще-то лучше, если я пишу, что значит слышать от Бога, потому что когда ты это делаешь, меня это как-то напрягает». Я говорю это за тем, чтобы пояснить, почему мы нуждаемся в ясности касательно слышания Бога. Например, что мы слышим, и зачем мы слышим, или как мы слышим. И вторая причина, по которой эта серия важна, это слово «пустыня», которое мы включили в название. Значительная часть нашей жизни наполнена блужданиями по пустыне. Есть эти периоды, когда случается что-то неожиданное, когда события идут не по плану. И наши человеческие чувства говорят нам, что если мы вошли в период пустыни, то мы автоматически вышли из Божьего присутствия. Мы ассоциируем пустыню с отверженностью. Но вопреки этому Библия повествует нам иную историю о пустыне и почему она есть в нашей жизни. Итак, эта серия проповедей есть попытка несколько прояснить и уточнить наше понимание этих вопросов. Во-первых, Бог говорит. Бога можно услышать. И во-вторых, его зачастую яснее можно услышать именно в пустыне, что, собственно, и приводит нас к нашему сегодняшнему тексту. Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, Исход, главу 19. Как вы уже могли предположить, история, которую мы вот-вот рассмотрим, произошла в пустыне. И она произошла в очень известной, знаменитой пустыне. Народ израильский был освобожден от египетского рабства, но их освобождение привело их в пустыню. И в пустыне у них случились весьма примечательные встречи с Богом. Исход 19 глава описывает одну из таких встреч. И в данном повествовании мы видим три вещи. Мы видим момент в пустыне, момент встречи с Богом. Мы видим напоминание в пустыне. И мы видим видение в пустыне. Момент, напоминание, видение. И давайте с вами пройдем по данному отрывку и начнем с разговора про момент в пустыне. Начнем читать со стиха 1, исход 19 глава, с 1 по 3 стих. «На третий месяц после ухода из Египта, в этот же день израильтяне достигли Синайской пустыни. Покинув Рефидим, они пришли в пустыню Синай, где Израиль остановился у подножия горы. Моисей взошел к Богу. Господь обратился к нему с горы и сказал: «Скажи дому Иакова, народу Израиля». Я хотел бы здесь остановиться и немного разъяснить первую часть. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что к этому моменту они уже находились в пустыне 12 недель. И потом они подошли к горе Синай. И там они стали лагерем. И после этого Моисей взошел на гору. И из-за того, что мы читаем эти слова не на языке оригинала, а также поскольку мы не знаем культуру тех дней, мы упускаем некоторые критически важные элементы происходящего. О событиях, на первый взгляд, говорится в сухой фактологической манере, мол, ну, они стали лагерем, и Моисей поднялся на гору, и там встретился с Богом. Но в отрывке происходит куда больше, чем то, что суммировано в нескольких предложениях. Моисей в пустыне принял определенное решение. Он принял решение стремиться к моменту близости с Богом. Если вы будете изучать древние культуры, то обнаружите интересные сходства, связанные с их поклонением. Идет ли речь о майя, египтянах, шумерах, вавилонянах, вы везде увидите одну и ту же схему. Вы видите зиккураты, вы видите пирамиды. Человек создает структуры, которые поднимают его в пространстве, которые возносят его. И копией чего являются эти структуры? Они подражают горам. В других древних культурах святыми считались сами горы. А потому представьте следующее. Вы без особого энтузиазма согласились на то, чтобы руководить выходом группы людей из рабства. Вы были свидетелем того, как Бог чудесным образом избавил их. И теперь вы обнаруживаете себя в пустыне, в необитаемой местности. И пока вы там находитесь, Бог дает вам воду, Бог дает вам хлеб, Он даже дает вам мясо. Исход 15, 16, 17 главы. Но потом в течение 3 месяца вы просто живете там, в этой пустыне. Работа Моисея в основном заключалась в улаживании споров, возникавших в этом новообразованном лагере беженцев. И не так уж много было разговоров с Богом. Просто вы и несколько сотен тысяч ваших друзей в пустыне. Вопрос, что бы вы сделали? Я скажу вам, что бы сделал я, или как минимум, что я хотел бы сделать. После всего, что происходило последнее время, я бы хотел встретиться с Богом. Я хотел бы услышать от Бога. Итак, если вы Моисей, и вы живете в Египте, будучи окружены людьми из шумерской культуры всю свою жизнь, то что вы будете делать? Вы пойдете искать гору, поскольку именно там вы встречаетесь с Богом. Итак, он ведет народ к основанию горы Синай. И потом говорится следующее. Исход 19 глава, 2-3 стих. «Израиль остановился у подножия горы». Моисей взошел к Богу. Моисей поднялся на гору, чтобы услышать от Бога. Он хотел слышать Бога в пустыне. И я хочу, чтобы вы представили следующее. Моисей идет в этот турпоход. Возможно, это выглядит так же, как и вы это порой делали. Он на природе, он наблюдает, он двигается вверх по горе. И однозначно он говорит, обращаясь к Богу. «Бог, проговори мне, Господь, покажи мне, повстречай меня здесь». И потом мы читаем следующие слова, исход 19.3. «Моисей взошел к Богу, Господь обратился к нему с горы и сказал, скажи дому Иакова, народу Израиля». У Моисея был момент близости с Богом в пустыне. И нам важно это понять, поскольку это связано с нашей повседневной жизнью. Смотрите, речь не только о пустыне. Моисей в пустыне двигался навстречу Богу. Он стремился к этой близости, он создавал этот момент. Он говорит, Господь, я знаю, что ты здесь, я нуждаюсь в том, чтобы слышать от тебя. Это была не просто пустыня ради пустыни. Если вы оказываетесь в пустыне, то у вас есть следующие варианты. Вы можете сидеть и рыдать, и удивляться тому, как вы сюда попали, или вы можете предположить, что вы приведены в это место для того, чтобы приблизиться к Богу. Иллюстрация с времен пандемии. Я помню первые дни локдауна во время нашей недавней пандемии ковида, когда я остро осознал эту мысль. По-моему, на тот момент мы были закрыты уже 3 недели. Я уехал на машине просто, чтобы прокатиться. И в этот момент я кристально ясно кое-что осознал. Я помню, как сказал, «Бог, я знаю, что ты хочешь что-то сделать через это все. Как минимум, ты хочешь что-то сделать во мне». И в этот момент случился тот самый вот тектонический сдвиг в том, как я оценивал ситуацию в последующие месяцы. Я начал искать эти моменты в пустыне, когда я мог слышать Бога так, как не слышал Его ранее, или слышать от Него вещи, которые не слышал ранее. Оказавшись в пустыне, вы можете превратиться в одинокого и отчаявшегося человека, или вы можете обрести уверенность в общении с Богом. И выбор за вами. Моисей в пустыне искал того самого момента с Богом. И он даже забрался на гору, чтобы его обрести. Теперь давайте продолжим чтение. Бог повстречал Моисея и сказал тому, что нужно говорить народу. Исход 19 глава, 4 по 8 стих. «Вы видели, что я сделал с Египтом, и как я нес вас на орлиных крыльях, и привел к себе. Итак, если вы будете всецело повиноваться мне и соблюдать завет мой, то из всех народов лишь вы будете моим драгоценным достоянием. Вся земля моя, но вы будете у меня царством священников, святым народом. Скажи это израильтянам». Моисей спустился, позвал старейшин народа и передал им то, что ему повелел сказать Господь. Народ ответил единогласно: «Мы исполним все, что сказал Господь». Моисей передал их ответ Господу. Итак, давайте посмотрим. Напоминание в пустыне. Заметили ли вы, каким образом Бог начинает эту беседу? Это очень важно. Бог начинает с того, что напоминает им о своей любви и благодати. Он напоминает им о том, как он пронес их на орлиных крыльях. Он говорит им, что они его драгоценное достояние. Он напоминает им, что они царство священников и святой народ. И это настолько значимо и говорит о столь многом касательно наших встреч с Богом, нашего опыта с Ним и даже наших ожиданий, простите, от Него. Давайте коснемся этого на минутку. Бог начинает, говоря: «Верьте мне, я веду вас в землю, которая струится изобилием». Но далее Бог ведет их на юг, в сторону от их обещанного пункта назначения. Они идут вниз, пересекают Черное море, и теперь они оказываются в пустыне. И Бог встречает их именно возле Синая, самой высокой горы в этом регионе, посреди пустынной и необитаемой местности. И это очень сильно напоминает наш собственный опыт с Богом. Я хотел бы вам напомнить то, о чем Бо говорила на прошлой неделе, поскольку этот отрывок указывает нам на ту же мысль. Благоприятные обстоятельства – это не награда. Слышать Божий голос – вот награда. Он приводит их в это место с определенной целью. Цель в том, чтобы открыть им его цель для них, а не в том, чтобы дать им изобилие. Цель в том, чтобы пребывать в Боге. Он хочет, чтобы они поняли это, но он также хочет, чтобы они осознали кое-что еще. Он говорит, исход 19:4-5. «Вы видели, что я сделал с Египтом, и как я нес вас на орлиных крыльях и привел к себе. Итак, если вы будете всецело повиноваться мне и соблюдать завет мой, то из всех народов лишь вы будете моим драгоценным достоянием. Вся земля моя. Вы видели, что я сотворил? Теперь я хочу, чтобы вы делали следующее. Я хочу, чтобы вы повиновались мне. И если вы будете повиноваться, то тогда я сделаю для вас даже больше». Кстати, в следующей главе, в главе 20, Бог дает им 10 заповедей и начинает раскрывать для них закон. И для нас крайне важно увидеть следующее. Он указывает нам на порядок, в котором он действует, и как нам сотрудничать с ним. И это сотрудничество всегда начинается с благодати. Все всегда начинается с благодати. Подумайте об этом. Он начинает, напоминая им о том, что он для них сделал. Итак, когда Бог начал говорить, что они начали слышать первым делом? «Я люблю вас. Я верю в вас. У меня есть план для вас. В вашей жизни есть цель». Именно так Бог всегда начинает свои беседы. Он всегда начинает с благодати. И Он всегда напоминает нам о Его любви. «Я нес вас на орлиных крыльях. Вы были подняты и унесены от обстоятельств вашей жизни, при этом сами даже пальцем не шевельнули». Бог не пришел к народу израильскому со словами: «Послушайте, у меня есть план для вашей жизни, но вам нужно посвятить себя тому, чтобы жить определенным образом». Он не сказал: «А в течение следующих 6 месяцев постарайтесь продемонстрировать мне, что вы всерьез воспринимаете закон, и потом я спасу вас». Нет, он просто взял и спас их. Он избавляет их, подобно тому, как нести кого-то на орлиных крыльях. Это благодать в чистом виде. И потом он говорит: «Хорошо, теперь вы знаете, что я за вас. Теперь вы знаете, что я избавил и спас вас. Будете ли вы слушать меня?» Эта последовательность весьма важна. Этот порядок имеет значение. Видите ли, если бы все было так, что сначала закон, а потом избавление, то это можно было бы истолковать как «если вы слушаетесь, Бог вас примет». Но поскольку сначала идет избавление, а потом закон, мы говорим иначе. «Я принят, и поэтому я повинуюсь». И в этом суть Евангелия. «Я принят благодаря Иисусу, благодаря Нему я спасен». И по этой причине, именно к этому любящему голосу я прислушиваюсь в поисках направления по жизни. И со стороны эта разница может быть не сильно заметна, но глубоко внутри нашего естества это два совершенно разных мира и мировоззрения. Человек, понявший Евангелие, или тот, кто понял эту последовательность, будет мотивирован любовью и благодарностью. И другой человек, говорящий «лучше бы мне повиноваться, если я хочу получить избавление», будет поступать на основании страха и незащищенности. Один будет фокусироваться на себе, а другой наоборот. Спросите их, почему ты повинуешься? И один ответит в конечном счете, чтобы что-то получить. И это попытка манипулировать Богом с помощью своего поведения, чтобы получить благословение от Него. И проблема не только в этом, но и в том, что послушание таких людей всегда условно. Они будут говорить что-то наподобие «я делал все, что должен был делать, я был щедрым, проявлял самоконтроль и служил, я делал все эти вещи, почему Бог меня не благословил?» Но человек, который уже знает все, чем обладает, человек, который в своей жизни пережил благодать, кто понимает пропасть, которая была пересечена для того, чтобы спасти меня и вас, такой человек просто будет жить из ответной любви и признательности к Богу. И это, кстати, частично объясняет некоторые проблемы, из-за которых многим современным христианам с трудом дается Ветхий Завет. Если мы продолжим читать далее, мы увидим, как Бог встречается с Моисеем. Там будут облака, дым, огонь и гром. И народ по-настоящему перепугается. И мы, читая это, словно делаем шаг назад и переспрашиваем: «Бог, зачем? К чему такие спецэффекты? Если ты уже продемонстрировал свою любовь, то зачем нагонять страх?» Вот зачем. Людей типично шатает из одной крайности в другую. На одной стороне этой шкалы мы видим законничество или легализм, на другой стороне разнузданность и распущенность. Одна группа людей зациклена на том, чтобы пытаться слушаться Бога и этим заработать Его благоволение. Другая группа, разнузданная, говорит: мы уже прощены. Бог есть любовь, и потому не важно, что я делаю или как я живу, поскольку Бог уже простил меня». И в каком-то смысле они правы, но с другой стороны, они полностью упустили из виду самое главное. Видите ли, есть разница между тем, чтобы принять прощение и хранить данную благодать. Я могу пережить в своей жизни Божье прощение, но мне также нужно жить в согласии с данной мне благодатью. Что я имею в виду, говоря «хранить благодать»? Это значит, что мне нужно просто знать, насколько далеко зашел Бог, чтобы принести мне прощение. Иллюстрация про часы. Несколько лет назад мой друг узнал, что я люблю наручные часы, но у меня нет качественных своих. Прошло несколько недель, и однажды я по почте получаю упаковку с такими часами, совершенно изумительными. Я знаю, что они были классные с виду, намного лучше, чем другие мои часы, но это был неизвестный мне бренд, и я почитал о нем. И оказалось, что эти часы в 10 раз круче самых крутых часов, которые были у меня до этого. В момент, когда я это узнал, часы, которые я держал в руках, не поменялись. Они остались теми же, просто я уже смотрел на них по-другому. Итак, в дыму, и огне, и громе, и облаке Бог сказал: «Да, я принес вас на орлиных крыльях, но я не хочу, чтобы вы забыли о том, кто я или как далеко я зашел с вами. Потому что чем лучше вы будете это понимать, тем больше вас будет притягивать моя благодать. И только тогда вы станете теми, кем я сотворил вас». И обратите внимание, что им сказано дальше. «Если вы будете жить таким образом, вы станете моим драгоценным владением. Вы будете царством священников. Вы будете святым народом». Что он говорит им? Три вещи. Он говорит им, что когда они будут жить в таких отношениях с Ним, которые пропитаны благодатью, то они будут Его драгоценным владением. И эта фраза на древнем иврите буквально указывает на личное имущество и частный капитал человека. Именно так он будет относиться к ним. Царство священников. Что должны делать священники? Они посредники, да? Они показывают людям то, каков на самом деле Бог. Когда же вы живете таким образом, когда ваша жизнь характеризуется благодарностью любящего, вы являете Бога окружающим. И тогда он говорит, дальше он говорит, вы святой народ. Что это значит? Что же, слово «святой» больше имеет отношение к цели, чем к чистоте. Что же он пытается сказать? Он говорит, у вас есть цель, у вас есть причина, по которой вы существуете. И это приводит нас к последнему пункту – видение пустыни. Когда я говорю эти слова, я не имею в виду какой-то галлюциногенный опыт видений. Я говорю о картине предпочитаемого будущего. Видение, которое мы страстно желаем реализовать. Миссия от Бога. Мы часто не читаем это таким образом, но 10 заповедей, вслед за которыми идет дальнейшее изложение закона, это было утверждение о видении. Это была ярко нарисованная картина предпочитаемого будущего. То, как все должно обстоять. Видите ли, Моисей был пророком пророческой религии. Кстати, христианство – это пророческая вера, а не мистическая. Пророческая вера стремится преобразовать мир во имя Бога. Мистическая вера – это вера, которая стремится избежать, отдалиться от этого мира в некий духовный эскапизм, в уединение. Христианство пророческое по своей сути, что означает, что подлинная встреча верующего с Богом должна привести к появлению силы, преобразующей этот мир. Да, мы восходим на гору, чтобы пережить встречу с Богом, но мы спускаемся с горы в мир, который нуждается в нас. Мы восходим, и потому мы возвращаемся с видением предпочитаемого будущего. Мирослав Вольф в своей книге «Публичная вера» говорит следующее. Христианская вера не исполняет свою функцию, когда практикуется как мистическая религия, где вслед за взлетом к небесам идет опустошенное и бесплодное, а не творческое и плодоносное возвращение, возвращение без позитивной цели для мира, возвращение, обусловленное изначальной лишней способностью человека из плоти и крови поддерживать сверхъестественный опыт на протяжении долгого времени. Мирослав Вольф из книги «Публичная вера». Иными словами, слышание Бога не связано просто с вашим самоощущением и самооценкой, но ведет к тому, что вы присоединяетесь к труду, который Бог совершает в мире. Разрешите сформулировать это следующим образом. Вы покидаете пустыню иным человеком, не похожим на того, кем туда пришли. И именно это меняет наш мир. Бог желает, чтобы вы слышали Его. Но этот момент нужно создать. И он начинается с напоминания о том, что Бог уже сделал. И он включает в себя будущее, которое более прекрасно, чем то, которое мы оставляем. Это Его обетование. Давайте помолимся.